Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В Петербурге завершился фестиваль «Балтийский дом». «Это большое событие», — говорит Донатас Банионис. «Я уже много лет на этом фестивале и бывал в жюри. Вы, наверное, помните, что мнение жюри не всегда совпадало с мнением некоторых людей, которые как-то по-глупому жюри судили. Но что делать?» «Никогда мы так не сидели, — размышляет Петр Фоменко, — с некоторыми учениками и некоторыми учителями. Это глубоко сомнительно для них бывает. Это покажет будущее, кто у кого учится. Может быть, мы друг у друга». Все на фестивале ждали жесткой оппозиции учеников и учителей, оппозиции эстетической и мировоззренческой. Но этого не случилось. Петр Фоменко считает, что учитель и ученик — это очень высокая тема и одновременно очень житейская. Насколько режиссура очень публичная работа, настолько она и очень одинокая. Одиночество режиссеров уму непостижимо, говорит он. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Итоги фестиваля «Балтийский дом». Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Первый раз в эфире 3 ноября 2001 года. Фона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск картинок с выставки «Рисунки Питера Брейгеля в музее Метрополитен». Передачу из нашей нью-йоркской студии ведут Соломон Волков и Александр Гиннес. Минут через 25. Начнем с театральной темы. Только что завершился 11-й фестиваль «Балтийский дом». Передача Марины Тимашевой.
В Петербурге завершился 11-й международный фестиваль «Балтийский дом». Критики отдали пальму первенства спектаклям «Отелло» в режиссуре Эймунтаса Некрошуса и «Мещане» в постановке Николая Дручика. В течение первых лет своей жизни фестиваль «Балтийский дом», видимо, совершенно бессознательно играл грандиозную политическую роль. Поверить в то, что вновь под крышей дома, находящегося на территории России, соберутся театры Литвы, Латвии и Эстонии, было труднее, чем затяжные гастроли в Москве «Метрополитен-Опера». В 1991 году театральное пространство казалось разрушенным, и люди почти не верили в возможность общения. Театральные критики и режиссеры из разных стран, из бывшего Советского Союза, бежали навстречу друг другу со слезами на глазах. Они встречались так, как прощались со своими друзьями-иностранцами-россияне после первой поездки за рубеж. Внутренне они были уверены, не повторяется такое никогда. Год шел за годом, а Эймунтас Некрошус, Рима Стуминас, Эльма Нюганен, лучшие из лучших, продолжали привозить спектакли на фестиваль «Балтийский дом». О том, кто и перед кем виноват, больше не вспоминали. Радовались искусству и раздавали награды. Распределением их все и всегда оставались недовольны, говорит Донатас Банионис.
Это событие большое, то, что происходит этот фестиваль. Я уже много лет на фестивале. В этом мы в жюри бывали. И бывали, так и помните, наверное, что жюри не всегда совпало мнение с некоторыми людьми, которые не могли признать. Как-то жюри по-глупому судили. Ну, что поделать, это сейчас я не в жюри, слава богу. Я по-глупому не буду судить, а буду судить для себя.
В афише, например, мастер-класс петербургского режиссера-профессора Зиновия Карагодского. Здесь же спектакль «Елка у Ивановых» его ученика Йонаса Вайткуса из Литвы. а также «Мастера Маргарита» ученика Вайткуса Оскара Коршуноваса и в той же афише постановка нынешнего студента Йонаса Вайткуса. Или спектакль Калью Комиссарова «Семь братьев», сделанный в Эстонии, и постановка «Преступление и наказание» его ученика Эльма Нюганина. А в спектакле Эльма Нюганина заняты его уже ученики. Говорит об идее фестиваля московский режиссер, глава собственного театра Петр Фоменко.
Никогда мы так не сидели с так называемыми учениками, с так называемыми учителями. Мне эта формула нравится, но она глубоко сомнительна для них бывает. Это покажет будущее, кто у кого по сути учится, и мы друг у друга, может быть, учимся.
Тема «Учитель и ученик» превосходная. Она, казалось, обещала фестивалю конфликтную драматургию, ибо, как сказано у Булгакова, ученики чаще всего извращают мысли своих учителей. Все ждали жесткой оппозиции, эстетической и мировоззренческой. Не тут-то было. Возьмем для примера мастерскую Петра Фоменко. Самого Фоменко ценители театра почитают за Станиславского наших дней. Его последние спектакли «Одна абсолютно счастливая деревня», «Семейное счастье», «Война и мир» действительно дают основания для подобного сравнения. Фоменко в своем театре работает с актерами, которых сам же выучил. И главной театральной тайной остается вопрос, как именно ему удается добиваться таких результатов. Сам Петр Фоменко секретов не раскрывает.
А как учу, я не знаю. Каждый раз по-разному. И не доверяться надо опыту прежнего выпуска, прежнего курса, потому что приходят другие люди. С одним можно начинать сразу с его прихода, со сложнейших задач, с тем, чтобы ему падать со слона или с большого коня. С другими надо начинать с азов, я не знаю, самых простейших вещей, и слушать тишину ночную. Я повторяю все время, не дай бог просить, когда они приходят в школу, актеров, и тем более режиссеров, забыть, чем они занимались в любительских своих опытах прежних, в прошлой жизни. Это глупость. Когда мы пришли в МХАТ, великий театр, я учился там во время, когда этот театр был, еще из первых рук был получен, пришел туда в 51-м году, ровно 50 лет назад, и нам говорили, забудьте, пожалуйста, кто из вас был в самодеятельности, кто где-то играл в любительских фильмах, кто-то был еще где-то, забудьте, как можно забыть прошлую жизнь? И вот, мне кажется, наш набор бывает достаточно серьезным. Набор – это уже часть жизни. Каждая ошибка в студенте – это не только в студенте, но это ошибка и в себе, самом, у педагога. Наше достоинство, если оно есть, то, может быть, они исчерпываются или определяются тем, что мы действительно не вторгаемся в работы студентов. Это то, чему я научился в жизни, когда в мои работы вторгался мой мастер, в памяти которого у меня все равно свято. Я имею в виду Андрея Александровича Гончарова, с которым мы недавно простились. Он вторгался иногда в мои работы, и однажды мне пришлось ему сказать, если я ваш ученик, то уйдите, пожалуйста, придите, когда я вас попрошу. Он ушел. Потом ушел я. Он так, ну, вернулся. Вообще учитель и ученик – это и очень высокая тема, и очень житейская. А поскольку режиссура – очень публичная работа, настолько она и очень одинокая. Одиночество режиссеров уму непостижимо, хотя, может быть, это у кого как.
В театре Петра Фоменко играют его ученики Полина и Ксения Кутеповы, Галина Тюнина, Мадлен Джабраилова, Полина Агуреева. Так еще в прошлом году с его курса в Российской академии театрального искусства вышли, по крайней мере, 3 одаренных режиссера. На фестивале «Балтийский дом» 3 учеников Петра Фоменко показали «Фро» по рассказу Андрея Платонова, режиссер Василий Сенин, 4-й акт «Горьковских мещан», автор спектакля Николай Дручек, и пьесу номер 27 Алексея Слоповского в режиссуре Сергея Пускипалиса.
Сергей Пускипалис, он пытается, сам того не ведая, размышлять в направлении следующего Балтийского дома, который так прекрасно и для меня непонятно сформулирован, потому что никогда не понятно. Это поиски новых путей театра или будущего театра 21 века. Черт чего знает. В общем, это пьеса, в которой работа, в которой есть что-то для меня неожиданное, и в которой я пытался чему-то научиться.
Меня воспитывала бабушка, ей нельзя было сладкого, сахарный диабет. Я клал ей сахар в чай. Она не замечала. И 8 ложек на стакан, она не замечает. Но пила 2 сладкий чай и померла. И некому стало запрещать мне вешать кошек на деревьях.
Ты не хочешь говорить со мной серьезно?
Это как?
Я тебе нужна?
Да.
Надолго? Ты умен?
Да.
Талантлив?
Да.
Любишь искусство?
Нет.
Любишь жизнь?
Да.
Любишь женщин?
Да.
Любишь жизнь?
Нет.
А женщин?
Да.
А женщины тоже жизнь? У тебя есть друзья?
Нет.
Ну как, у тебя же много друзей.
Да.
У тебя есть друзья?
Нет.
Ну как, они тебе друзья?
Нет. Да.
Ну, они тебе друзья?
Нет.
А ты их друг?
Да.
А что, разные вещи?
Ну, конечно.
Вы тоже умный, да?
А кто еще?
Тоже талантливый.
Ну, а кто еще там?
Мечтаете о славе?
Нет.
Брёха.
Не вру.
Ну, ты мог бы ради меня бросить жену?
Не знаю, мог бы.
Бросишь?
Нет.
Чтобы не было скучно жить, сказано у Горького, нужно быть немного фантазером. Ни на одном из трех спектаклей учеников Петра Фоменко жить было не скучно. Они выполнены, особенно «Мещане», в легкой безукоризненной театральной форме, которая неотделима при этом от внимания к тончайшим движениям чувств и нюансам отношений. Любопытно, что в «Мещанах», кстати, как в спектакле Петрозаводской консерватории «Молодая хозяйка низкого Ори», речь идет об отцах и детях, и ни в одном, ни в другом спектакле нет правых и виноватых. Никто не повинен в том, что родился чуть раньше или чуть позже и не может встроиться в изменившуюся реальность. Люди в спектаклях молодых режиссеров бунтуют не друг против друга, а против непонятных им перемен в образе, укладе и ценностях жизни. Сравните это с мировоззрением самого Петра Фоменко, отчетливо проступающим в его театральных текстах. Он не винит женщин или мужчин в семейном счастье, отца или сына Балконских в «Войне и мире», пленного немца или пленивших его русских в «Счастливой деревне». Все правы, все виноваты. Выходит, что ученики Петра Фоменко наследуют не только его метод, но и отношение своего мастера к жизни, то, что называется мировосприятием.
У Акуджавы есть чудная песня. «Гори ярче, не чади, надолго не хватит. Она меня не щадит, тратит меня, тратит. Быть недолго молодым, скоро срок догонит. Неразменным золотым покачу с ладони. Потемнят меня ветра дождичком». Покатит, ах, она щедра, щедра, а долго ли хватит?
Так вот, весь ход фестиваля показал, что антагонисты – это не учителя и ученики. Разделительная полоса пролегла скорее между российской и литовской театральными моделями. Ученики Йонаса Вайткуса словно были призваны продемонстрировать эту разницу. Фестиваль открылся спектаклем самого молодого из известных в мире театральных режиссеров Оскара Сокрушуновоса. Ему всего 32 года, но его версии произведений Хармса и шекспировского «Сна в летнюю ночь» побывали, кажется, на всех престижных европейских форумах. На сей раз он представил аншлаговому залу Балтийского дома спектакль «Мастер и Маргарита». В оригинальной инсценировке главными действующими лицами становятся не мастер и не Маргарита, не Иешуа или Понтий Пилат, но Воланд. Вернее, чертовски эффектный иллюзион его свиты, к которой, по мысли режиссера, принадлежит даже несчастная Аннушка. Как и все спектакли ведущих режиссеров Литвы, этот изобилует образными и поэтическими ассоциациями, трюками и гэгами, клоунадой, да еще и театром теней. В его приемах разыгран бал Воланда, пантомимой и музыкой. Кстати, играют и поют вживую.
Oh,
Беседа, так сказать, ведьм, которую вы сейчас слышали, очень эффектны. Эффектны и иные постановочные приемы. Иное дело, что под их тяжестью рвется ткань булгаковского текста, и спектакль превращается в набор аттракционов, которые можно смотреть с любого места. Иное дело, что действие распадается на две части, а два акта кажутся совершенно самостоятельными спектаклями. В первом читают доклад о развитом социализме, на стене фреской красуется портрет Сталина, а взаимоотношения поэта бездомного с Воландовыми прихвостнями напоминает скорее встречи Венечки с ангелами или Марксом и Энгельсом в повести «Москва петушки». Во втором акте вся социальная история, все намеки на отношения художника с властью отброшены за ненадобностью, и весь интерес перемещается на фантастически пышно организованную оргию. «Сатана там правит бал». Таков мрачный вывод из романа Булгакова, сделанный литовским молодым режиссером. В мире его спектакля Бога нет. История «Мастера и Маргариты» заканчивается обыденным обмыванием тел в морге, а бессмертная душа остается только в несгорающих рукописях. Фокусы Воланда кажутся гораздо более привлекательными для Коршуновоса, чем лирика «Мастера» или нравственная проповедь Иешуа, а потому и сама история кажется увиденной глазами Воланда. Отступая от логического течения повествования и забегая вперед, замечу, что российские студенты и недавние выпускники театральных вузов в основном в быту довольно нахальные и развращенные, показывают при этом спектакли про духовность, а литовские воспитанные и уравновешенные все про демонов, уродов и нелюдей. Видимо, сублимация действительно существует, и еще бабушка надвое сказала, что лучше пугать зрителей в театре или людей на улице. Прямо во след «Мастеру и Маргарите» студент Йонаса Вайткуса Агнес Инкявичус показал спектакль по рассказу Виктора Пелевина «Синий фонарь». Его представляет сам Йонас Вайткус.
Она уже побывала и в Бруно, и в Амстердаме, и там было неоднозначно принято. Одни очень-очень за, другие очень-очень против. Некоторые не выдерживали, потому что это очень грубая работа и отвратительная в каком-то смысле. Но я думаю, что она нужна и такая, потому что это молодой человек, это его мнение, его расследование некого эпизода в жизни государства или семьи, или какого-то общества. Но мне показалось, что это расследование анатомии тоталитаризма. И я думал, почему он возвращается к разговору о этих вещах. Ведь уже как бы этого тоталитаризма и нету, тирании нету, империи даже нету. Но я думаю, что время такое, что все время есть предпосылка для рождения такого феномена. Я очень был рад, что он ощущает, что возможность такой ситуации все время ожидает нас. Но это, конечно, через театр, через игру, через рассказ очень хорошего писателя и новеллиста Пелевина, но это как бы послужил материал для него.
Характерно уже то, что постановка называется «Беспредел». Действие рассказа происходит в пионерском лагере. Об этом в сценической версии напоминают только красные полоски, туго перетягивающие штанины актеров в области паха. Спектакль идет все же скорее не об исследовании анатомии тоталитаризма, но об исследовании сексопатологии, да и заканчивается он, так условно, поданным актом самокастрации. Режиссер отсылает нас к образам медсестры из фильма «Полет над гнездом кукушки» или учительницы из давнего спектакля Владимира Мирзоева «Мадам Маргарита», а заодно, не обладая профессионализмом старших товарищей, обнажает особенности воспитания актера в литовской школе и позволяет сформулировать принципы, которые отличают самую яркую на сегодняшний день литовскую традицию от театральных традиций большинства стран. Литовский театр невербален, текст для него не является ни необходимым, ни тем более достаточным. Посмотрите, с какой легкостью Некрошу скупируют Шекспира. Литературные произведения режиссеры используют как батут для полета собственной фантазии. Режиссеры уделяют очень мало внимания словоговорению. Актеры в их спектаклях общаются скорее при помощи мимики, танца, интонирования, вокала.
Ведь я в этом деле не чую, я не могу, я... Мне нравится
Литовские спектакли в большинстве своем основаны на жестких пластических рисунках и масках, закрепленных за каждым актером. В каком-то смысле театр Литвы максимально недоверчив к слову и абстрагирован от изреченных мыслей. Резким рисунком актеры словно отгораживаются от персонажей, никогда с ними не самоотождествляясь. Графичный контур в молодом литовском театре не может быть прорван живой эмоцией, он просто не пропускает ее вовнутрь. Вообще, легче оценить частоту исполнения фуэте, чем точность передачи психологических переживаний. Легче увидеть внешнюю красоту, чем красоту движения человеческой души. Дорога, которую избрал литовский театр, кажется более легкой, чем та, по которой движется театр российский. Впрочем, повторяя мысль чеховской «Чайки», спектакль с итальянскими молодыми актерами представил на фестивале наряду с «Отелло» и «Монтес Некрошус», скажем, что дело не в новых и старых формах, но в том, насколько свободно из сливается искусство из человеческой души. Великие произведения рождаются там, где изысканное пиршество для глаз соединяется со старыми, как мир, и всеми понятными переживаниями. Когда метод «Скелет» обрастает плотью, картинка одухотворяется, становится чувственной и человечной, а спектакли над национальными и вообще надмирными. В этом случае Петр Фоменко нежно и ласково, и Эймонтос Некрошус мрачно и сурово в своих спектаклях оба молятся о нашем с вами спасении. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина, продюсер программы Елена Колупаева. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Рисунки Питера Брейгеля в музее Метрополитен. Прием овеществления метафор восходит к древней традиции. Великим интерпретатором был Брейгель. Шведский исследователь его творчества обнаружил, что буквально в каждой работе Брейгеля использованы нидерландские пословицы, которые стали потом и героями одноименной картины. Пословицы. На этом знаменитом полотне изображены люди, ставшие жертвами неверного толкования мира. Они перепутали переносное значение с прямым, приняли шутку всерьез. От этого распалось амбивалентное единство Вселенной. Нижний кромешный мир потерял свою верхнюю половину, и наша Земля оказалась страной глупцов и юдолью скорби. Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 3 ноября 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке рисунков Брейгеля в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Критик «Нью-Йорк Таймс» Майкл Киммельман написал, что трудно было бы придумать более своевременную выставку, чем рисунки Брейгеля. Этот нидерландский мастер 16-го столетия знал толк в трагедии. Он жил в самый страшный для своей родины век, заполненный кровавой войной с Испанией. Но как бы чудовищны ни были образы войны, смерти и разрушения в его работах, художник никогда не впадал в патетику, никогда не кричал от горя. Брейгель учит молчаливому сочувствию, философскому приятию человеческой доли. Этот урок безмолвного стоицизма сегодня нужен Нью-Йорку. Неудивительно, что выставка проходит с таким успехом, что приходится стоять в очереди, чтобы пробиться к экспонатам, требующим внимательного, медленного разглядывания. Кураторам «Метрополитен» удалось собрать уникальную по полноте экспозицию – 56 из тех 61 рисунка Брейгеля, что сохранились до наших дней. Плюс выполненные по ним гравюры и рисунки современников, включая работы, еще недавно приписываемые самому Брейгелю. Такая выставка дает исчерпывающее представление о графике художника. Другое дело, что насладиться этим богатством не так просто. Большая часть рисунков изобилует деталями и фигурами. В них чувствуется пришедший из готики страх пустоты. Такие предназначенные для гравера циклы, как «Семь смертных грехов» и «Семь добродетелей», являли собой в сущности визуальную проповедь, заменявшую современникам Брейгеля романы и фильмы. Эти листы служат образцом средневекового повествовательного мышления. Каждая деталь в них говорящая. Причем художник пользуется особым аллегорическим языком, который нам уже непонятен без комментария. Но кто сейчас поймет, что лень – это подушка дьявола? Между тем, без расшифровки, эта часть выставки остается немой коллекции загадочных образов. Однако даже без аллегорического словаря нам ясен пафос композиционно более простых, но не менее глубоких работ Брейгеля. Возьмем, скажем, безобидный рисунок «Удильщик у ручья». Вопреки сюжету, ничего мирного в этом пейзаже нет. В центре огромное дерево с обнаженными корнями и буйными ветвями. Через 100 лет мы увидим такие деревья у великого голландского пейзажиста Рейсдаля. У Брейгеля деревья заменяли Нидерландам горы. Прообраз всего мира, от корней до кроны, от начала до конца. Сложность этого мифического, мирового дерева недоступна нашему пониманию. Это геометрия не нашей работы. А на заднем плане уже достижение людского ума, большая водяная мельница. Ее устройство тоже сложно, но оно умопостигаемо. Это не божественное творение, а инженерная игрушка, забава праздного ума. И, наконец, рисунок завершает маленькая фигурка рыбака с примитивным удилищем. Занимая промежуточное положение между живой и неживой природой, между органикой и техникой, он мельче и того и другого. Этакий ленивый забавник, выведенный здесь лишь для сравнения, чтобы указать масштаб. Так Брейгель, наравне с общим для своей эпохи арсеналом символических образов, создает свой визуальный лексикон, который нам близок и дорог. Современному зрителю понятнее всего раннее и позднее творчество Брейгеля, эпохи, когда был зачат его собственный художественный язык, и когда этот язык полностью воплотился в рисунках последних лет его недолгой жизни. Брейгель ведь не дожил и до 50 лет. Нам почти ничего не известно о его биографии, кроме одного судьбоносного факта. Молодым человеком Брейгель на несколько лет отправился в Италию. В отличие от других художников, его поразили там не памятники искусства, а природа. Говоря конкретнее, Альпы. Выходец из равнинной страны, он открыл для себя горы, которые дали ему надлежащий масштаб, бесконечный горизонт и философскую точку зрения, вид сверху. С этим багажом он никогда не расставался. Его первый биограф, Карел ван Мандер, в 1609 году, через 40 лет после смерти мастера, писал:
«В Альпах Брейгель проглотил горы и скалы, чтобы, вернувшись на родину, выплюнуть их на свои картины».
И действительно, горная перспектива – неизбежная часть брейгелевского видения мира. Он всегда позволяет нам окинуть изображение с верхней точки, с той вершины, что дает нам разглядеть человеческое страдание в контексте всего мироздания. Об этом написал одно из своих лучших стихотворений англо-американский поэт Одон.
«На страдания у них был наметанный глаз. Старые мастера, как точно они замечали, где у человека болит, художники эти знали – страшные муки идут своим чередом, в каком-нибудь закоулке, а рядом собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду садом, а лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом». В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке рисунков Брейгеля в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
В общем-то, выставка графики Брейгеля рассчитана на знатоков. Всем остальным хватает гравюр, которые можно и нужно рассматривать дома, в книгах. Однако есть своя прелесть в том, чтобы вглядеться в предшествующие гравюрам рисунки мастера. Разница такая же, как между оригинальной рукописью и ее печатной версией. Почерк рассказывает интимную историю шедевра. Энергия подлинности доставляет ту радость, ради которой мы и ходим, собственно, в музей. Такой трепет я ощутил, глядя на самый известный рисунок Брейгеля «Художник и знаток», привезенный в Нью-Йорк из Венского музея Альбертино. Этот рисунок так растиражировали, что сюжет стал всем знаком. Похожий на Вуди Аллена меценат в очках тянется за кошельком, разглядывая невидимую зрителю картину, над которой трудится художник, в котором, как принято считать, Брейгель изобразил самого себя. Речь идет не о физическом, а о духовном сходстве. Это единственный, так сказать, положительный персонаж во всем наследии художника. Вот как его описал замечательный американский поэт Уильям Карлос Уильямс в стихотворении «Автопортрет».
«Лицо, похожее на луковицу, обыкновенный нос. Но эти глаза, окаймленные красным, переутомленные, он, должно быть, жестоко их мучил. Но тонкие запястья художника показывают, что эти мужские руки не знали мужицкой работы. Разросшаяся русая борода всклокочена. Не было времени ни на что, кроме живописи».
Угрюмое лицо, суровый взгляд, твердая рука и всклокоченные волосы. Таким и должен быть мастер, способный с остраненным вниманием вести хронику наших глупостей, прегрешений и преступлений. Все это видно и на любой открытке с этого рисунка, но оригинал дает зрителю то, чего не может донести типография. Об этом восторженно пишет автор лучшей в России монографии о Брейгеле Гершензон Чагадаева.
«Ни одна самая лучшая репродукция не способна передать впечатляющую силу оригинала. Ее определяют волосы художника, изображенные с поистине непревзойденным мастерством. Заключенная в них динамика передана не только с помощью конфигурации вставших дыбом завитков, но путем чередования темных и светлых, утолщенных и совсем тонких штрихов. Кажется, будто эти волосы, причудливым ореолом окружающее лицо, живут своей собственной независимой жизнью, что они выполняют роль своеобразного излучения человеческой мысли, обладающих мощной энергией, которая заставляет их извиваться и крутиться наподобие каких-то фантастических живых существ».
Таинственная власть над предметами, населяющая каждый лист целым зоопарком одухотворенных вещей, роднит Брейгеля с его великим земляком и предшественником Босхом. Их даже путали, так первый издатель подписал известную брейгелевскую гравюру «Большие рыбы пожирают маленьких» именем Босха, чтобы обеспечить товару хороший сбыт. У обоих нидерландских мастеров было неистощимое воображение, которое позволило им завести целую фабрику ужасов. Источником всего этого паноптикума служила свойственная всему средневековому мышлению идея перевернутого, кромешного, как называл его Лихачев, мира. Суть этой дидактической концепции в том, что своими пороками люди извратили небесный замысел о человеке, результатом чего стала ненормальная, наоборотная вселенная. Именно в ней, кстати сказать, жили герои щедринской истории одного города. Древнее прошлое глуповцев представляет собой вывернутый наизнанку мир. Он существует согласно абсурдным законам, выраженным в прибаутках, поговорках, пословицах, которые глуповцы используют как прямое руководство к действию.
«Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили».
Прием овеществления метафор восходит к древней традиции, великим интерпретатором которой был Брейгель. Шведский исследователь его творчества Стридбек обнаружил, что буквально в каждой работе Брейгеля использованы нидерландские пословицы, которые стали потом героями и одноименной картины «Пословиц». На этом знаменитом полотне изображены люди, ставшие жертвами неверного толкования мира. Они перепутали переносное значение с прямым, приняли шутку всерьез. От этого распалось амбивалентное единство Вселенной. Нижний, кромешный мир потерял свою верхнюю половину, и наша земля оказалась страной глупцов и ее долю скорби. У героев Брейгеля нет выхода. Заброшенные в абсурдный мир, они должны жить по его правилам, которые описал один из родоначальников кромешной традиции Франсуа Вийон.
«Мы вкус находим только в сене и отдыхаем среди забот. Смеемся мы лишь от мучений, и цену деньгам знает мод. Кто любит солнце, только крот. Лишь праведник глядит лукаво. Красоткам нравится урод. и лишь влюбленные мыслят здраво.
Мои отношения с Брейгелем, как, наверное, у многих моих ровесников, начались с фильма Тарковского «Солярис». Ключевой эпизод этой картины связан с брегелевской картиной «Охотники на снегу». Художник Ромадин, постоянно работавший с Тарковским, вспоминает.
В каждом фильме Тарковского есть эпизод с обязательным присутствием живописи, с помощью которой выражается идея всего фильма. В «Ивановом детстве» это апокалипсис Дюрера, в «Андрее Рублеве» – иконы и фрески самого Рублева, в «Солярисе» – картина Брейгеля. На ней все персонажи погружены внутрь себя, не смотрят ни друг на друга, ни на пейзаж, никак не взаимодействуют друг с другом. Появляется странная метафизическая атмосфера инкоммуникабельности, отстранения.
Не могу сказать, что уже тогда я оценил этот и впрямь центральный психологический мотив в творчестве Брейгеля. Но художник этот стал моим любимым. Я раздобыл репродукции со всех его картин, но не мог посмотреть на оригиналы, потому что в советских музеях их не было. Стыдно признаться в тогдашнем легкомыслии, но когда забрежила перспектива эмиграции, одним из решающих доводов стала остановка в Вене, где хранятся целых 15 картин Брейгеля. С тех пор я охочусь за его полотнами по всему миру и повидал их все, кроме одной из частной коллекции в Брюсселе. Брейгель – неприходящая любовь. С ним хорошо стареть, потому что он дает оправдание бессилию. Эту тему раскрывает брейгелевский шедевр «Падение Икара», который суммирует, синтезирует ту художественную философию, что анализирует подробная графика этого мастера. Не зря именно описанием этой картины заканчивается стихотворение Одена, которое мы вспоминали в начале нашей передачи.
«В Икаре Брейгеля в гибельный миг все равнодушные, пахарь словно незрячий. Наверное, он слышал всплеск и отчаянный крик, но для него это не было смертельной неудачей. Под солнцем белели ноги, уходя в зеленые лоном воды, а изящный корабль, с которого не могли не видеть, как мальчик падает с небосклона, был занят плаванием. Все дальше уплывал от земли».
Оден трактует «Падение Икара» как притчу о незамеченной трагедии. Непонятый гений, Икар погибает героической смертью, окруженный безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья. Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падения Икара. На тонущего героя не смотрят люди, пастух, рыбак, моряки и пахарь, и животные, лошадь, собака, 4 птицы и 20 овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествия. Оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика. Однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтобы перестать пахать, пастись или поднимать снасти. Герои Брейгеля игнорируют не только Икара. Они друг на друга никогда не смотрят. Не только на этой, на всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом. И на перу, и в танце. Даже пустые глазницы слепых на его последней картине глядят в разные стороны. У них нет ничего общего, в том числе и общего дела. Брейгелевские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут. Целиком пейзаж способен воспринять только зритель. Ему художник всегда дает ту высшую точку обзора, которую он привез из итальянских Альп. Наделяя нас птичьим зрением, Брейгель позволяет разглядеть сразу все, от былинки до гор, тающих за горизонтом. Лишь зрителю доступен и смысл свершающейся трагедии, которую он не в силах предотвратить. Поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия всего происходящего в нем, Брейгель в сущности поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, он лишь приумножит их. Так падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара? Добро всегда становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Ни мудрость, ни любовь, только безразличие природы способны решить это этическое уравнение. Икара нельзя спасти, его провал не роковая случайность, а трагическая закономерность. Смерть Икара не жертва, а ошибка, не подвиг, а промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Изображая жалкую кончину Икара в холодной зеленой воде, Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуются не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки, ибо, как говорил своими картинами мрачный Брейгель, помочь вообще никому нельзя.
Вы слушаете очередной выпуск «Картинок с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке рисунков Брейгеля в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Ну а теперь, как принято в этих передачах, Соломон Волков представит нам музыкальные иллюстрации к описанной выставке.
Я решил рассказать о творчестве английского композитора XVI века Джона Дауленда. Дело в том, что о Дауленде известно так же мало, пожалуй, как и о Питере Брейгеле. Хотя мы знаем, что он вел довольно бурную жизнь, его мотало по континенту, он бывал в разных странах. И судьба его была довольно причудливая, посмертная судьба, судьба его музыки, потому что после смерти где-то вдруг он ушел под воду, о нем все забыли, потом где-то к концу 17 века о нем опять вспомнили, потом он опять ушел под воду с тем, чтобы привлечь к себе внимание уже в 20 веке. И сейчас можно говорить о ренессансе исполнения Дауленда, о новом к нему внимании, но интересно, что эта интерпретация совершенно разная. Вот как, например, песню Дауленда «Weep you no more, sad fountains», мы можем прийти «Не плачьте, более грустные фонтаны» или что-нибудь в этом роде, исполняет знаменитая сопрано Даун Апшоу. Эту же самую песню интерпретирует тенор Джон Поттер. Сразу скажу, что мне больше по душе интерпретация Апшоу. Она простая, скромная, и у нее в сопровождении звучат гитары. А Джон Поттер в свое сопровождение ввел не больше, не меньше, как саксофон. И вот этот саксофон, мне кажется, придает всему несколько претенциозное звучание. Что эти разные исполнения одного и того же опуса Джона Даунеда показывают, как можно по-разному интерпретировать одну и ту же самую тему, вплоть до полной неузнаваемости. Мне кажется, даже трудно сказать, что речь идет об одном и том же сочинении. И в этом смысле, конечно же, скажем, Брейгель нам оставляет меньше простора для интерпретации. Мы смотрим на его работы, и мы видим, в конце концов, то, что видим. А музыка почти растворяется в разных интерпретациях. Хотя Даулен жил в том же самом веке, что и Брейгель, но их эмоция совершенно различна. Брейгель — это нечто гораздо более, я не знаю, жесткое, страшное. Даулен — это такой, если можно сказать, Ллойд Вебер 16 века. Это очень музыка сентиментальная, чувствительная. Хотя, вот видите, они жили в одном веке и так по-разному относились к человеческой эмоции. Мне кажется, что именно эта сентиментальность Даулена привлекла к нему внимание Бриттона, английского композитора 20 века, человека, чрезвычайно погруженного в традицию, всегда к ней обращавшегося, и в 1950 году создавшего опус под названием «Слезы», который он так, с таким подзаголовком «Размышления по поводу песни Джона Даулена». Это серия вариаций на одну из песен Даулена, причем сначала у Бриттона идут вариации, а тема, великолепная жалоба на мелодию Даулена, звучит в конце опуса. И здесь, в этом произведении Бриттона, 20 век и век 16 сходятся в том, как композиторы интерпретируют одну эмоцию, эмоцию жалобы, эмоцию сострадания.
Слушали очередной выпуск «Картинок с выставки». В нем рассказывалось о выставке рисунков Брейгеля в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу вел Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».